Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, или если вам больше 18 лет, и вы вообще в принципе человек, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше, я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо-, би- и трансфобиями, в том числе интернализированными. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. Этот эпизод я начал собирать случайно. Говорил с другом о порно, и он навел меня на идею выяснить, как чувствуют себя люди по ту сторону экрана. Так что в этом выпуске поговорим с теми, кто снимается в порно и работает в вебкаме. Люди же по-разному как-то смотрят порно. Ну, то есть кто-то смотрит для того, чтобы... Нет у нас секс-просвета, смотрят порно и такие, ну, буду пробовать такие позы. Кто-то смотрит для того, чтобы, не знаю, как-то расширить свои фантазии. Мне кажется, что я смотрел порно как такое средство отвлечения. Не знаю, вот, короче, какое-то напряжение, например, есть, и чтобы его быстро снять, мастурбирую, а чтобы быстрее можно было бы мастурбировать, смотрю порно, чтобы быстрее возникло возбуждение. Иногда и чаще всего мне, конечно же, нужно было, чтобы там был какой-то половой акт, чтобы он был каким-то гипертрофированным, или чтобы были какие-то большие члены, например. В какой-то период времени мне нравилось смотреть на жесткое порно. Как раз вот в то, что я говорил, мне кажется, в третьем выпуске, оно здесь будет перекликаться. Потому что вот в тот период, где мне нравилась исключительно вот эта доминация и подчинение, я и получал возбуждение от этого, смотря это в порно-роликах. Потом, мне кажется, у меня было очень много историй, когда мне нравилось групповое порно. Ну и сейчас тоже у меня много вкладок с групповым порно. Не знаю почему, но кажется, что как будто бы чем больше тел, тем больше возбуждения.
Во-первых, я люблю раздеваться. Ну, скажем так, не люблю одежду.
Это Илья. Раньше он работал порноактером. Илья родился в Гродно, в Беларуси. Но сейчас живет в Санкт-Петербурге. До съемок он вел OnlyFans. Это такая соцсеть, где за подписку люди могут смотреть твой контент. Например, нюцы. А в порноиндустрию его пригласили его же знакомые, которые на тот момент уже снимались в порно.
К порно я всегда относился, ну, спокойно. Что в этом такого? Это всего лишь секс на камеру. Я относился к этому как к работе и ничего более. Скорее всего, это из-за моего окружения здесь уже, в Петербурге, потому что, ну, большой город, и мне казалось, что порно-актеры — это совсем такие другие люди немножко. И... Когда я с ними лично пообщался, и мне, собственно, рассказали обо всем, абсолютно обычные, такие же, как я, люди и вообще классные ребята. И, наверное, и благодаря им я как-то отнесся совсем по-другому. Я больше переживал, а что, если у меня не получится? Я думал о том, что я плохо справился. Не было такого, что, типа, блядь, ну все, пиздец, теперь я в сети. Нет, такого не было. Просто я волновался за то, что я, может, не справлюсь. Мне хотелось как-то развиваться в этой сфере. Я узнаю, с кем я буду сниматься только во время съемки. Мне плохо встает, если мне кто-то не нравится. Ну, как и у всех, наверное. То есть сложно возбудиться. В основном я снимался с ровесниками, и очень было сложно. Просто со взрослыми мне гораздо проще. Потом уже как-то привыкаешь, и абсолютно нормально идет. Стараешься отключить мозг. То есть не думая, кто там рядом с тобой. У меня не было съемок, чтобы с резиной. Страх, конечно, был. Я всегда спрашивал у оператора после съемки, типа, все ок? Там, не стоит волноваться. А я оператору доверял, он очень классный дядька. Да, и он говорил правду, типа, все ок. Единственное, что такой минус работы, я волновался, я каждую съемку волнуюсь, когда я снимаю своим ровесником, и есть такие таблетки синденафил, если знаешь, для эрекции. Я много их пил. Моя последняя съемка, после которой я понял, что я все, я больше не могу, она длилась 5 часов. И там 5 часов ты должен вот со стояком и в 30-градусную жару, по-моему, там было, да. И я понял, что я, наверное, все, хватит, я устал так. Во-первых, ну, эти таблетки влияют на давление, и я после каждой съемки, ну, прикинь, что тебе мало того, что у тебя стояк колом, и ты должен, блядь, кончить, ну, а когда сильный стояк, тяжело очень кончить. Выходишь после съемки этой 5-часовой, и ты уже просто не можешь. То есть у меня давление ебашило сутки после этой съемки. Ну, вообще после съемок, если я там много пил этих таблеток, ну, то есть не рассчитывал дозировку, то меня накрывало, сутки я приходил в себя. Я завязал полностью, перегорел, все этого стало очень много, и я ушел везде, отовсюду. Везде порнуха, Твиттер, порнуха, Инстаграм, вся галерея, недостаток памяти, и, ну, этого стало очень много. Ну, то есть повсюду порно, общение, знакомые тоже порно. Когда этого много, уже не так интересно, и уже я не ловил кайф от этого. То есть это уже было такое, знаешь, блять, ну ладно, потерплю там 3 часика, и все, и на неделю забуду. Я полюбил секс еще сильнее, и как-то стал в этом плане более открыты к экспериментам и к прочему. Я стал спокойнее относиться ко всем этим кинки, и я начал ловить кайф, когда я вижу, что партнеру тоже приятно. То есть раньше я немножко был эгоистом в плане секса, все себе, скажем так, а сейчас мне нравится, когда партнеру нравится. Секс стал еще круче. Благодаря, наверное, этому ушли вот эти вот комплексы в плане снять трусы. И, ну, то есть я спокойно стал относиться к голым людям, что ли, наверное. То есть, ну, допустим, в тех же общественных местах, скажем так. Раньше я все-таки напрягался немножко в той же бане, в том же бассейне, там, в душевой и прочее. Поэтому потом, как-то после всего этого, я спокойно отнесся к голому телу. Тело и тело, всем одинаково. Во-первых, ты встречаешься с тем, кто тебе нравится. Это раз. А во-вторых, там нет никаких камер, ты там ничего не переживаешь. Открыты, и ты есть ты. Это абсолютно два разных секса. И часто у меня вопрос спрашивают, из-за того, что ты снимаешься, тебе секс больше не нравится, или ты не хочешь им заниматься, то есть из-за съемок? А у меня даже, я бы тебе сказал, наоборот. То есть из-за съемок я начал им заниматься еще больше. Хочешь заниматься им с тем, кто действительно нравится. Это, ну, то есть ты когда вот после съемки выходишь, думаешь, блядь, ну, пиздец, ну и урод, понимаешь? А и, естественно, и после этого хочется нормального секса.
Я вот не очень разбирался, на самом деле, вот с термином порнозависимость, но мне кажется, что у меня какая-то такая херня все-таки была, потому что я смотрю порно часто. У меня это как такой ритуал. Часто, например, я это делаю перед сном. Это был, мне кажется, момент, когда я начал слушать разные подкасты про секс-просвет, и внезапно я понял, что порно и мастурбация у меня очень такие функциональные, типа побыстрее. Кто-то, не знаю, стресс заедает, кто-то еще что-то там запивает. Вот я смотрю порно и мастурбирую. Это, наверное, началось опять же, блин, вот как-то я все истории рассказываю, и они все приходят к моменту, а я вот потом я пошел на психотерапию. Ну, блин, так и было. Я начал как-то разбираться в себе. В общем, у меня началась такая хрень, что я мог включать ролик и начинал думать о том, а вот этим людям, которые там сейчас, а им окей, ему комфортно, он вообще на это согласен, или она, а нет ли здесь принуждения? И у меня часто возбуждение падало, потому что я видел, что они играют, что им нехорошо. О том, почему люди идут в секс-индустрию, я спросил у клинического психолога и сексолога Альтер Анастасии Ливановой.
Мне кажется, граница между секс-эксплуатацией и осознанным выбором человека этим заняться довольно размыта в том плане, что везде, где есть деньги, где есть заработок, причем неплохой, человеку трудно понять свои действительно истинные желания в этом вопросе и границы своего контакта. В процессе взаимодействия с аудиторией, в процессе там осознания всех рисков появляются сильные страхи. Здесь уже вопрос, что победит. Либо человек скажет, так, ну все, кажется, я здесь не могу работать, либо победит усердие, и человек будет продолжать заниматься этим, получая новые травмы. Основная мотивация — это деньги. Я хочу поспорить с этим аргументом, потому что, мне кажется, основная мотивация — это ощущение власти. Во-первых, деньги — это такой очень понятный для многих людей атрибут власти, на деньги можно что-то купить, и даже если деньги не тратить, сам факт наличия денег в своем кошельке — это уже такое ощущение контроля. Также, если посмотреть, обратиться к трудам философов, в частности Фуко, который говорил, что сексуальность — это форма власти, действительно это является таковым. И сам факт того, что девушка или мужчина демонстрируют свою сексуальность и за это им платят, за то, что они красивы, за то, что они могут устанавливать контакт с человеком, это, конечно же, тоже является формой власти. Есть модели, которые со своими травмами справляются без обращения к психотерапевту, и, может быть, не всех моделей так сильно это травмирует. Мне кажется, здесь стоит вопрос оценки своего состояния, потому что за денежной погоней, за погоней в рейтинге, в погоне за этим всем человек может просто не уследить своего эмоционального состояния.
Когда надоедало порно, когда тут вылезает реклама вебкама, ну и заходил, у меня не было никогда приватов, просто вот смотрел на эти, как это называется, общие, в общем, комнаты. Но иногда им отправлял какие-то маленькие денежки, чтобы они обратили внимание на меня и со мной немножко поговорили. И это приносило большое удовольствие на самом деле, потому что тут ты общаешься с реальным человеком. Вот он перед тобой, и он хоть тебя не видит, но он тебе сексуально привлекателен, и он тебе отвечает. А вот он сидит без футболки. Как будто бы вы созваниваетесь по вебке и друг с другом разговариваете. То есть я буквально, мне кажется, раза два заходил, потому что сначала вроде как прикольно, возбуждение есть, но потом хочется, чтобы это дальше куда-то перешло. Ну, то есть я общаюсь с этим человеком, я его хочу, и мне как бы сразу же хочется написать: ну все, погнали, увидимся. И на самом деле, я не скрою, один раз у меня был такой момент, что я писал им дичь. Не могу сказать, что это было просто ради шутки, скорее я какие-то табуированные вещи, которые мне было страшно рассказать каким-то партнерам реальным, я им вываливал, чтобы можно было как будто бы немножечко дать волю этой табуированной фантазии. Сам никогда не снимался, ну и мне кажется, что я бы не смог, потому что у меня сложные какие-то взаимоотношения с собственным телом, мне сложно делать нюцы, раздеваться при других мне не очень как-то комфортно, делать это на камеру и при этом не знать, кто там тебя смотрит, а снимают ли тебя. Нет, не моя тема.
Есть известный стереотип о том, что в так называемую секс-работу идут травмированные и недолюбленные в детстве люди. Я спросил у Анастасии, так ли это.
Если бы проституция была про любовь и про контакт, то, наверное, так и было бы. Но вопрос в том, скорее девочки, которых недолюбил папа, идут в там актерство и такие сферы, где получаешь признание, где получаешь именно вот любовь. В проституции тоже можно получать признание и любовь. Но мне кажется, что это не первостепенная вещь, которую получают в проституции. То есть получается так, что насколько сильно нужно человеку признание, чтобы, по сути, пойти на огромный риск. Тем не менее, конечно же, когда начинаешь разбираться в психологическом состоянии девушки или парня, кто работал в эскорте, конечно, я сталкиваюсь и с сексуальными травмами в детстве, и с ощущением ненужности и одиночества, когда невозможно, например, решить свои финансовые проблемы по-другому, да, через свои социальные контакты, и приходится прибегать к такому способу. Это странно, но я замечаю, что часто в вебкам идут, например, гиперответственные люди. Это прослеживается в том, как девушки воспринимают деньги, как они считают деньги, как они распределяют их на свои потребности. И если эти потребности не обесценивать, не говорить, что «ой, фу, в универе тебе это классная потребность, а грудь делать — это там какая-то стрёмная потребность». Если не мыслить в этих рамках, то часто в вебкам идут, правда, девушки, которые очень четко понимают, что им нужно, они чувствуют ответственность за свою жизнь в том плане, чтобы пойти и изменить ее.
Я когда устроилась на вебкам, то есть для меня была цель — это заработать деньги, потому что я ехала в никуда.
Это Эва, трансгендерная девушка из Подмосковья. В какой-то момент она переехала в Петербург, где уже 5 лет занимается вебкамом.
Я думаю, что как и на любой работе, неважно, в какой индустрии ты работаешь, порно, не порно, вебкам, не вебкам, даже просто официантом, на работе нету друзей. То есть я четко понимаю, что моя цель — это заработать денег. Поначалу, да, мне было интересно, то есть сейчас это уже машинально, то есть ты уже садишься, это уже просто работа. Что касательно проституции, ну, многие идут туда только потому, что там есть, там крутятся большие деньги. Потому что вся наша пластика, грудь, вагинопластика, лицо, нос, это все стоит очень огромных денег. Тем более Россия, по-моему, занимает вообще первое место, если не ошибаюсь, по высоким ценам на пластические операции, насколько я знаю. Но опять же, вебкам сравнивать с проституцией — тоже две разные вещи. Финансы тоже, они разные. проституцией, если ты работаешь, например, на какой-нибудь конторе, ты можешь, например, те же деньги, которые я заработала за месяц, ты можешь заработать их за одну ночь, например. Во-первых, заставить тебя делать что-то не могут, то есть твоя комната, твои правила. Плюс надо не забывать, что на каждом сайте есть определенные свои правила. Есть сайты, где, например, фистинг запрещен, то есть больше 4 пальцев в себя запихивать нельзя. Запрещен, например, BDSM жесткий, то есть была ситуация в Петербурге, девочка показывала трансляцию, она показывала удушение, она подскользнулась и сама себя задушила. Самое, наверное, уродливое было, это когда я в привате час, мы работали с подругой вместе в паре, у нас был приват с ней, где мы час смотрели, как мужчину трахает его собака. Ну, то есть вот такие моменты. И ты понимаешь, что где вот эта грань, особенно когда ты не видишь, где эта грань игры, а где настоящая. Ты можешь отказаться в любой момент, то есть ты можешь завершить приват, но, опять же, это твои деньги. Ты же никак не проконтролируешь этот момент, понимаешь, то есть насколько человек больной, ведь желаний много. Были желания, когда мужчина просил посмотреть, как он отрезает себе яйца, например. И в моральном плане, конечно, ты просто иногда не выдерживаешь, иногда просто чердак так кипит, что ты понимаешь, что лучше вообще вот лучше 2 дня вообще не заходить на стрим, то есть ты просто отсыпаешься, потому что, во-первых, сидеть очень тяжело перед компьютером, глаза болят, плюс в моральном плане, конечно, кукуха едет жестко иногда бывает. То есть ты понимаешь, что тебе иногда просто самой нужен психотерапевт, психолог, потому что справиться с какими-то мыслями ты просто не можешь, потому что их просто переполняет, и тебя переполняет не от того, что люди несут дичь, а ты не понимаешь, где эта грань игры, а где нет. Самое классное, это когда ты ничего не делаешь, и люди тебе просто, ну, кидают деньги за просто то, что ты есть. Вплоть до того, даже он говорит, налей себе чай, оденься, просто кайфуй, ну, типа, просто пообщайся. Такие моменты, конечно, они многого стоят, потому что ты, во-первых, понимаешь, что эта индустрия не только завязана на том, чтобы тобой попользовались, грубо говоря. То, что есть нормальные люди, которым просто хочется поговорить. Большинство мужчин, которые хотят транс-девушку, не просто девушку, ну вообще просто снять человека, в большинстве случаев это психология. Им не так секс важен, как высказаться то, что его не устраивает его жена, например. Его не устраивает что-то в жизни, грубо говоря. Он в жизни вот весь такой вот охуенный, он там бизнесмен, у него все супер. А на самом деле он мягкая такая пассивочка, такая девочка такая нежная. И ты просто вообще не понимаешь, что человеку просто нужно выговориться. Вот и все. Просто нету человека рядом, перед которым он может быть открытым. Я только благодаря вебкаму научилась себя любить свое тело и кайфовать от того, что ты есть. Ты понимаешь, что ты красивая. Вебкам это там, мне кажется, индустрия, где, наоборот, ты себя раскрываешь именно в сексуальном плане, раскрываешь в себе какие-то фетиши, ты становишься более открытой, раскрепощенной. Секс это вообще сама по себе запрещенная тема. Мало кто может открыто о ней говорить. Но когда ты раскрываешься даже вот в этом, то ты раскрываешься и в остальном, потому что если ты можешь говорить и раскрыться в сексе, то в остальном для тебя вообще границы уже стираются.
Люди, которые обращаются за секс-услугами, пытаются таким образом получить то, чего им не хватает в обычной жизни. Возможно, это потребность в контакте, в том, чтобы человека просто увидели, выслушали, а может быть, восприняли его определенным образом, как сильного, могучего или как маленькую собачку, которую заставляет лаять. Часто это потребность в принятии. Например, знаете, просыпается такая подростковая сущность, типа, а я буду вот так вот делать и говорить, и проверю, будешь ты меня принимать или не будешь. И часто клиенты на вебкаме просто пытаются так проверить, а насколько это плохо, знаете, там намеренно шокировать модель. Но на самом деле это ведь тоже история про принятие. Также это про доверие, потому что часто, допустим, мужчины говорят о том, что не могу об этом поговорить с женой, ни с кем об этом не могу поговорить, а, допустим, с проституткой могу. У каждого человека есть потребности, которые он стремится как-то закрывать, удовлетворять. Различные термины можно применить. Эти потребности могут быть закрыты разными способами. Но порой те способы, которые нам предлагаются как социально одобряемые, почему-то человек использовать не может. Я исхожу из такой гуманистической идеи о том, что человек для себя всегда выбирает наилучший способ с чем-то справиться, пусть даже он выглядит со стороны как что-то вообще неадекватное условно. Просто у него не было других возможностей с этим справиться. Если у человека возникает такая фантазия, за фантазией стоит потребность. И почему-то по-другому он не может удовлетворить эту потребность. Или может, но почему-то сейчас это предпочтительнее. Как понять, там, сексуальная фантазия – это норм или не норм, ну, там, определенная. Допустим, человек может возбуждаться на сексуальную фантазию, и его это начинает беспокоить. Если человек может возбуждаться только на это, то есть у него, получается, ограничение жизни происходит из-за этой сексуальной фантазии, то да, здесь есть над чем поработать. А если человек может возбуждаться на разные сексуальные фантазии, то в целом, ну как бы, если это его не ограничивает и не приносит вреда ему и окружающим, то почему бы и нет?
Я был тогда в Турции, и я помню, что я поехал на день на Принцевы острова и зашел в Grindr. Мне написал парень, что приходи в гости. И не против ли ты, если мы это снимем для моего OnlyFans? Ну а там был очень красивый парень, безумно. Я такой, ну блин, почему бы и нет? А он на это написал, ну сейчас напишу своему оператору. Я такой, чего? Кому? Я у него спросил фото, ну, типа, можно я увижу этого оператора, потому что, ну, как-то, короче, странно, можно мы без него будем? Он сказал, что без него нельзя, потому что он хочет сконцентрироваться на сексе со мной, а не на съемке. Скинул фото оператору, он мне не понравился. Я сказал, что, ну, как-то я опасаюсь, что я не смогу возбудиться при этом человеке. Он ответил, что либо с оператором, либо никак. Ну, я, подумав еще, такой думаю, ну, блин, ну, такое же не часто бывает. Почему бы не попробовать? Написал, что окей. Мы договорились, мне кажется, там типа на 6 вечера, но я перепутал эти паромы гребаные с этих Принцевых островов и приехал на час позже, а он мне ответил на это, что он такого не потерпит, потому что он лучший онлифансер Стамбула, поэтому иди нахрен, и заблокировал меня. Поэтому моя карьера онлифансера очень быстро загнулась. Это был момент, когда я очень много ходил в зал. Я ходил в зал раза 4, мне кажется, в неделю. И мне нравилось то, что я вижу в зеркале. Это было не идеально, но мне нравилось свое тело. И мне кажется, что я тогда соглашался, потому что я понимал, что я на этих видео буду заебись. Что мне будет не стыдно, что мне, наоборот, мне интересно, как это будет. И как раз-таки сейчас, вот в тот момент, я могу расслабиться и получать удовольствие от процесса, понимая, что с какого ракурса бы меня ни сняли, мне будет окей. Я человек, который очень проигрывает эту схватку с миром лукизма. Было бы классно, что вот в момент сниматься или не сниматься, я бы думал не в формате «О боже, а какое мое тело», а про какую-то другую сторону, в общем. Этично или неэтично? Мое это или не мое? Не пожалею ли я потом?
Анастасия провела исследование вебкам-индустрии. Я попросил ее поделиться парой тезисов. Вот они.
Когда человек смотрит на себя в зеркало, происходит определенное дистанцирование от своего тела. То есть человек воспринимает себя немножечко не как себя, а как себя, которого он видит, ну, как другого. Когда человек смотрит на себя через веб-камеру, то есть смотрит на себя в монитор, это ощущение дистанции возрастает. И поэтому, когда человек начинает производить какие-то манипуляции на камеру и смотреть на себя через монитор, он может, с одной стороны, воспринять себя негативно, фу, там, какой я некрасивый, а с другой стороны, если у человека есть внутренние убеждения о том, что я некрасивый, он, наоборот, может воспринять себя более привлекательным, если как-то поиграется с веб-камерой. Например, девушку, у которой маленькая грудь, может поставить веб-камеру ниже, чтобы грудь казалась чуть побольше. И таким образом она же воспринимает себя уже как другую, но при этом визуально понимает, что это она. Но она с чуть большей грудью. И таким образом у нее появляется принятие еще пока не себя, но вот этого образа. Но при этом у человека часто возникает такое экзистенциальное ощущение того, что его может не существовать. Если мы возвращаемся к теме токсического стыда, то это ощущение несуществования. А веб-камера всегда тебе говорит о том, что есть. То есть это такое постоянное напоминание тебе о том, что ты есть, а ты еще там и такая сексуальная. Это еще подкрепляется дополнительными элементами в виде там донатов, например, пользователей. И таким образом, вот это вот ощущение, страх того, что тебя может не быть, оно как бы, этот страх подуспокаивается. Если человеку не хватает внутреннего ощущения того, что он существует из-за стыда, потому что стыд выбивает из тела, то зеркала и веб-камера позволяют вернуть себя в свое тело, типа «смотри, я существую, я себя вижу». Отношения с людьми и обратная связь, которая нам поступает на людей, она очень сильно на нас влияет, на наше восприятие себя. Изначально человек узнает о себе не сам. человек узнает о себе благодаря значимому взрослому, который говорит: «Это твоя ручка, а это там твоя ножка». И у ребенка формируется знание: «Ага, моя ручка, моя ножка». И таким образом потом этому ребенку в процессе взросления начинают говорить какие-то факты о нем: «Ты молодец», «Ты проказник». И по сути то представление человека о себе, которое он сформировал, складывается из мнений других людей о том, какой он в том или ином контексте. Это как есть такое слово «интериоризация», и здесь, по сути, про принятие себя работает то же самое. Сначала тебе извне говорят: «Ой, какая ты красивая, там, мы тебя принимаем, мы тебя любим». В какой-то момент те, кто проходит терапию, может быть, это знакомо, что в какой-то момент голос психолога в голове появляется, который что-то говорит. А потом внутрь-внутрь это все проходит, и человек интуитивно, просто базово, больше себя принимает. Таким образом, да, безусловно, обратная связь от людей о том, что какая ты красивая, подтверждение этому, просто слова уже поддерживают человека, человек в это верит.
У меня был, наверное, момент такой в жизни несколько лет, когда мне хотелось повторять очень многое, что я вижу в порно. Мне хотелось почувствовать себя сексуально привлекательным, типа в абсолютной степени. Искать человека на секс-дейт и договариваться с ним о том, что ты хочешь воплотить, это возможно, но просто это очень долго. У меня был момент, когда я очень долго хотел тройничок. Найти двух людей, которым я понравлюсь, которые мне понравятся, которые понравятся друг другу, и у нас еще у троих, чтобы совпали, не знаю, сексуальные практики, которые мы хотим реализовать. Но это как-то очень сложная задача, очень сложная. А здесь, вот, не знаю, листаешь-листаешь, и потом тебе пишет человек: «А, сорян, я эскорт». Ты такой: блин, а здесь проще. Спросил, сколько. В принципе, подходит. А почему бы нет? И вы уже договорились на какой-то день, и вот твоя фантазия реализовывается. Поэтому у меня было пару раз, когда я платил за секс для того, чтобы вот так свою фантазию реализовать. Я не могу сказать, что мне понравилось, это точно. Потому что мне очень важно, чтобы я чувствовал возбуждение от человека. А здесь я видел, что, ну, как бы люди на работе. Не факт, что я им нравлюсь. Они могут, не знаю, что-то как-то играть. Я могу в это даже верить. Но я чувствую, что это работа.
Черта между сексуальным и несексуальным очень сильно размыта. И получается так, что человек может просто держать за руку другого человека, казалось бы, рука, да, это такая социальная часть тела, и бывает так, что человек за руку трогает другого человека, и это суперсексуальный жест, потому что секс не только у женщин, но вообще у всех людей происходит в большей степени в голове. И поэтому трудно ответить на вопрос: массаж спины — это не сексуально, а там массаж, не знаю, ягодиц — это сексуально, или то и то сексуально, или и то не сексуально. Все зависит от того, что у человека в голове происходит в этот момент. И у того, кто делает массаж, и у того, кому делают массаж. И таким образом, если человек не чувствует вообще ничего сексуального и не чувствует никакого удовольствия, тут даже не столько про сексуальное, сколько просто про удовольствие от контакта, но делает массаж другому человеку, то другому человеку будет трудно тоже почувствовать это удовольствие. Конечно, люди с разной чувствительностью встречаются, с разной способностью улавливать состояние других людей, но если у человека хорошо развита эта способность, то он не получит сексуального кайфа и вообще удовольствия просто потому, что он будет чувствовать, как человек что-то механистически делает.
Слава из Екатеринбурга как раз занимается не только вебкамом, но и эротическим массажем уже больше 5 лет.
Как правило, как бы я делаю это расслабляющий массаж всего тела, плюс лингам, но там тоже как бы нужны специальные техники, это все не так просто. Это кажется, что просто подрочить и все. Нет, это не так просто. Там нужна специальная техника, все это делать грамотно, правильно, чтобы человек быстро не кончил и получил от этого еще потом удовольствие. Понятное дело, что ну как бы там клиенты просят и секс, и отсос, и все, что захочешь, и там сделать и массаж простаты, и так далее. Но как бы я не оказываю интим услуги, поэтому. Бывало такое, что пару раз и переходило в... Потому что это как-то было все взаимно, и вот такая волна была, и прям хотелось чего-то большего. Такая грань. Ну, потому что как-то не хочется, знаешь, если я буду так со всеми делать, я не знаю, и секс, и так далее, то это как-то будет неправильно. И говорю, там, как бы если не устраивает, то, пожалуйста, ищите другого человека, там, который вам за 1000 готов и отсосать, и все, что захочешь сделать. Да, бывает такое часто.
ты понимаешь, как бы либо человек твой, либо нет. И вот эта вот энергетика там его бывает, знаешь, там такая тяжелая, думаешь, блин, сейчас его целый час терпеть. И... Но я понимаю, опять же, что как бы это мой заработок, и мне нужно ему делать массаж. И такое часто бывает, да. Ну, как бы очень часто там приходят какие-то неприятные, там, не знаю, мужчины, какие-то неухоженные, от них там пахнет. И я всегда прошу фотографии, ну, блин, хотя бы тело, чтобы понимать, с чем я буду работать. И для меня это очень важно. Если там у человека, например, там будет какое-то тело неприятное, там, ну, знаешь, там бывали такие случаи, когда человек приходит, там у него все тело в прыщах, там, или, ну, там от него какой-то запах неприятный, ну, от тела такое, что же бывает. Приходится, ну, просто отказывать, потому что, ну, я не могу, как бы, себя перебороть и делать через не хочу массаж. Так неправильно работать, как бы я понимаю, это неправильно, но у каждого, как массажиста, есть свои условия. У меня вот такие, опять же, как бы, если не нравятся мои условия, то, пожалуйста, ищи другого, как бы, в чем проблема. Все, и из-за этого очень многие на меня постоянно жалуются, то, что вот, типа, я вообще не массажист, что это за массажист, ты постоянно выбираешь, просишь фото тела и члена, я же, типа, за это деньги плачу. Я говорю, я это все прекрасно понимаю, то, что вы за это платите, но у меня вот такие условия. И очень многие сливаются, очень многим, как бы, я отказываю, опять же. Такие ситуации бывают очень часто, и, как бы, все еще думают, то, что массаж – это прям так легко, но после трех массажей ты просто... Выжат как лимон настолько и эмоционально, и физически это очень тяжелый труд, тяжелая работа. А трэшовое что такое было? Натуралы пишут часто, просят их выебать в жопу. Они там говорят, типа, вот, ну, там, типа, у меня есть с собой стропон, типа, пожалуйста, можно я возьму, я там, типа, готов даже доплатить, знаешь, там еще что-то такое. И такое бывало, ну, как бы, когда я соглашался, но только стропоном, как бы, трахал их. Там прям привозят только стропон, блин, 25 на 7, и ты думаешь, блядь... И, ну, как бы дело, ну, опять же, я понимаю, это мой заработок, и у меня все упирается, видишь, в заработок. От этого получаю удовольствие, но я получаю удовольствие, опять же, не со всеми, а только те, кто мне более как-то приятен и симпатичен. Понятное дело, они там во время массажа меня хотят потрогать, и там даже как-то пытаются, я сразу же говорю, так, говорю, стоп, мы как бы на это не договаривались. Хочешь потрогать, пожалуйста, его доплачивай и трогай. Они такие психуют, типа, вот, я пришел на массаж, на расслабляющий. Я говорю, ну, ты же его получаешь по факту? Ну, да, я говорю, ну, как бы, в чем проблема тогда? Просто расслабься и получай удовольствие. Но у меня секс, в принципе, нет уже давно, поэтому там то, что там было, там секс, типа, с массажем, это было давно, уже больше года назад. Не знаю, но просто у меня есть комплексы, из-за которых я стесняюсь, и даже там во время массажа они у меня все еще присутствуют, поэтому я не думаю, что как-то массаж сыграл на мне вот там какую-то, знаешь, типа, вот, я там сейчас приду, там, типа, разденусь, и мне будет, типа, все равно, нет, у меня такого нет, и вот какие-то мои внутренние комплексы говорят, что нет, я не могу так. Но, опять же, это мои тараканы в голове, которые, вот, видишь, мне мешают там как-то быть более раскрепощенным. Может, я бы и хотел, но вот, но не могу, вот. Я раньше весил 110 килограмм, и у меня сейчас есть последствия чуть-чуть, на, ну, такой животик чуть-чуть остался, и вот из-за этого я стесняюсь. Нет, но все равно я стал более раскрепощеннее, но члены меня уже не удивить, знаешь, там, телом члена, потому что я уже столько повидал, блядь, что, ну, там, ну, как бы, да, там пришел спортивный чел, да, красиво, да, круто, и все, как бы, окей.
По поводу диссоциации, действительно наблюдается такое и в процессе изнасилований, и в процессе какой-то другой деятельности, которая происходит насильственно с человеком, физическое насилие, например. Наблюдается такое, что человек отрешается от своего тела, вот есть я, есть мое тело, и как бы это две абсолютно не связанные вещи. И это вполне способ пережить травмирующую ситуацию. В какие-то моменты же человек не уходит в себя, в какие-то моменты человек становится здесь, сейчас, а в какие-то уходит. И на самом деле вот этот разрыв между «я в теле» и «я не в теле» очень возрастает у людей, чья работа связана вот именно с физическим контактом. Слабый контакт с телом означает слабый контакт с эмоциями. Слабый контакт с эмоциями означает слабый контакт со своими потребностями, вообще пониманием того, что за потребности там внутри и как их можно удовлетворить или закрыть. Также, так как секс-работа тоже окутана чувством стыда, а чувство стыда — это такое, ну, если мы говорим про неосознаваемое чувство стыда, такое базовое, это чувство несуществования здесь, сейчас, это ведь тоже про разрыв с телом. Отрицание является защитным механизмом, как и другие защитные механизмы, типа рационализации, вытеснения и прочих, защитные механизмы защищают больной участок. И тактика, допустим, если у человека возникает защитный механизм, тактика нахрен его снести и все преодолеть, является очень, на самом деле, травматичной и такой небережной по отношению к человеку, у которого эти защитные механизмы есть, потому что эти защитные механизмы появляются и пребывают не просто так. Значит, есть что защищать. Бывает такое, что человек сознательно играет роль того, что «да нет, все нормально», потому что сфера окутана стыдом. То есть сказать, слушайте, я вот работаю порно-актрисой, и мне правда тяжело, мне правда стыдно, я плачу по ночам. Это значит признаться в том, что мало того, что я работаю на секс-работе, я еще и неудачница, мне это еще не нравится. Мало того, что я делаю какие-то стыдные, постыдные вещи общественно, это еще не классно. И поэтому часто порно-актеры могут говорить, да не, все ок, типа компенсации. Может показаться, что это что-то плохое, но на самом деле мне норм, и я здоров. Чтобы хоть где-то было вот это чувство признания и понимания для общества того, зачем ты это делаешь.
Но один раз был веселый. Опять же, это Турция. Когда я открыл Grindr, я охренел, потому что практически каждый третий чувак говорил, что он эскорт. А мне тогда не хотелось, я вообще не хотел встречаться тогда с эскортом, я хотел просто, я в новом месте, я уж явно найду какого-нибудь человека, где мы друг другу понравимся. Тем более я в отпуске, у меня достаточно времени. И в один день мы так списали с одним парнем. Я просто помню момент, что я удивился, что на третье сообщение он не написал цену, потому что как будто бы по профилю просто казалось, что он эскорт. Но он ничего не попросил, мы с ним встретились, был прекрасный секс. И на следующий день я захотел повторить, написал ему еще раз. Он сказал, извини, я эскорт. Мне показалось, что он просто, может быть, меня забыл, память плохая, и он меня забыл, и я решил ему напомнить, что мы же с тобой вчера встречались. На что он ответил, это вчера было бесплатно, сегодня платно. Короче, я поражал, что это такой пробник у меня был. Либо я был настолько плох, что он такой, ладно, встречу с ним еще раз, но за деньги. И я подумал, что, а чё нет? Я у него спросил, сколько, он ответил, какая-то прям еще символическая сумма была, в два раза меньше, чем все остальные просили. И я в этот момент подумал, а если так мало, то я могу еще и второго позвать. И это было очень плохо. Это было механически, вообще никакого возбуждения, хотя вот с этим чуваком мы вчера провели прекрасный вечер. Возможно, это связано с тем, что появился третий. Возможно, он этого не хотел. Но так как здесь история про деньги, он сказал окей. Но я помню, что я шел домой и прям пытался запомнить эту мысль, что красивые конвенциональные тела не равно хороший секс. И я стал очень больше внимания обращать на то, как мне с человеком. И я стал больше говорить, насколько у нас как-то, есть какое-то взаимное притяжение. И уже после этого идти в постель, потому что если этого взаимного притяжения мы не почувствовали сейчас, то в постели его точно не почувствуем.
Я понимаю, что опыт работы в эскорте может сильно травмировать людей. О таких последствиях я решил поговорить с Леной Плотниковой. Она работает в фонде «Безопасный дом», который помогает жертвам сексуальной эксплуатации. Лена попросила подчеркнуть, что позиция фонда и ее личная позиция заключается в том, что термин «сексуальная работа» не является приемлемым. Вместо него они используют термин «вовлечение в сексуальную эксплуатацию», как более точно отражающий реальность. Я спросил Лену, с какими запросами к ней обращаются чаще всего.
Обычно это полизапрос, то есть это всегда полизапрос, всегда какая-то полипроблема, это размещение, это часто бывает юридическая консультация, потому что тоже тут такая штука, что проституция — это очень серая такая зона, она достаточно криминализованная, и у женщин много бывает каких-то проблем с юридических. Потом это всегда стандартно возможность медицинскую помощь получать. Все обычно хотят пройти гинекологический осмотр просто на ИППП. Потом часто бывает нужна психиатрическая помощь. Еще мы предлагаем всегда услуги дополнительного образования, какого-то оплачиваем курсы, еще что-то, чтобы женщина могла найти себе работу. Помогаем в трудоустройстве. У нас HR консультируют. Но консультация психологов — это практически наши условия. Женщины могут как бы не ходить, но мы очень всегда возвращаемся к этой теме, что это будет очень сложно продвигаться и как-то реабилитироваться без работы с психологом. Есть большое количество организаций, которые выступают за права секс-работников. Как правило, эти организации, они имеют четкую направленность, они лоббируют легалайз. И надо понимать, что поскольку это лобби, это вопрос денег. Я думаю, что какое-то достаточно большое количество все-таки покупателей секса считают, что это добровольно. То есть они считают, что они не совершают какого-то насилия, а просто вот они идут, ну, делают какую-то сделку. Проблема проституции не в том, что она не контролируется законом. Я думаю, что было бы очень правильно рассматривать явление в контексте. Вот явление такое, как вообще феномен проституции, его очень важно, мне кажется, рассматривать в вообще общем культурном контексте и социальном. Мы живем в мире очень патриархальном, очень патриархальной культуры, где очень много культуры насилия. И проституция не существует отдельно от этого. Термин «секс-работа» предполагает, что в основе феномена проституции есть согласие человека на выполнение вот этих услуг. Но корень вообще проституции, причина проституции, это, конечно, не в том, что люди решают туда пойти. Проституция, она как явление появляется из спроса. А спрос как бы появляется в патриархальном мире, где очень развита культура насилия, где у мужчин очень патриархальное представление о сексе, где мужчины считают, что они могут приобретать секс в качестве товара. Это такой огромный спектр, где мнения людей так сильно отличаются, и там так много разных логик. То есть, например, есть мужчины, которые считают, что это логично, что они относятся к покупке секса как к помощи женщине, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, ей нужны деньги, он покупает у нее секс, это значит, что он ей помог, он сделал хорошее дело. Как правило, у людей в проституции нет такого варианта, как отказаться, если это является источником дохода. Еще проституция очень многоликая штука, и есть очень разные люди в очень разных жизненных ситуациях с очень разным бэкграундом, которые в ней заняты. То есть это может быть какая-то жесткая контролируемая уличная проституция. Бывают ситуации, когда, допустим, очень дорогая проституция, когда женщина очень много денег просит за секс. Опять же, мы очень мало возвращаем себя к вопросу насилия. Потому что мужчина, который платит женщине, там, не знаю, допустим, 10, 15, 20 тысяч евро или за ночь, это человек, который осознает, что за эти деньги он очень-очень много может себе позволить. Как любое насилие, это всегда про власть. Насилие, сексуализированное насилие, мы все знаем, что это не про секс, а про момент власти над человеком. Также и покупка секса — это абсолютно про власть. Это не про секс, и покупка секса, безусловно, таким образом является насилием. К сожалению, нет никакой статистики, потому что вообще по проституции очень мало статистики, это очень серая зона, очень сложно что-то измерить. Но лично в моей практике было достаточное количество негетеросексуальных женщин, которые работают в гетеропроституции. Жизнь негетеросексуального человека — это, как правило, большее количество травматизаций, каких-то травмирующих ситуаций, плохого опыта, столкновения с насилием, с буллингом. Это делает человека уязвимым. Цепочка может быть такая, например, человек, мальчик, которого буллили в школе за то, что он гей, переезжает из своего маленького города в большой и начинает употреблять много наркотиков, просто на это большое количество наркотиков ему нужны. И к тому же плюс его психологическое состояние также не очень хорошее. Все это приводит к тому, что человек оказывается в проституции. Нам действительно кажется, что если нет прямого физического принуждения или хотя бы какого-то, да, действительно страшного психологического насилия, то все нормально. На самом деле, конечно, мне кажется, мы должны стремиться к лучшему и думать более тонкими категориями, вообще к людям относиться более внимательно и относиться более внимательно к их желаниям, к их личности. Очень развиты какие-то скандинавские страны, я уж не помню, по-моему, речь шла про Данию, где людям с инвалидностью предлагают в качестве социальной помощи встречи с секс-работниками, как это называется. И просто к мужчинам с инвалидностью приходит женщина, проституированная, они занимаются сексом, и все довольны. Женщины говорят, я очень рада, потому что я выполняю социально значимую миссию, как бы я помогаю этому человеку жить полной жизнью. А человек с инвалидностью говорит, я рад, потому что у меня есть секс. Я думаю, что вмешательство государства и поддержка государства должна выглядеть таким образом, что мы бы интегрировали больше людей с инвалидностью в общество, чтобы у них была возможность найти нормальные отношения, настоящий секс по взаимному согласию с людьми, которые их любят. Вот это было бы действительно здорово. И так же, как и эти женщины, я не знаю, если они хотят сделать что-то социально полезное, наверное, не стоит их принуждать под эгидой какого-то хорошего дела к сексу с незнакомыми мужчинами. Это не очень хорошая идея. И таким образом, вот это очень интересно, насколько даже какие-то прогрессивные идеи могут херово реализовываться. То, что мы видим в проституции, очень сильно отличается от того, что мы видим на любой работе. Понятно, что любой работой человеку иногда не хочется заниматься, но при этом все-таки есть очень важные различия. Во-первых, это отношение нашей культуры к женщинам или мужчинам в проституции. Это не та работа, о которой ты можешь открыто рассказывать всем, это не та работа, которой ты можешь гордиться. Но вот это интересно, потому что, например, союзы людей, которые за легализацию выступают, они как раз хотят решать вот эту проблему стигматизации за счет легализации. То есть когда эта работа становится легальной, она типа становится менее стигматизированной, потому что человек платит налоги, типа участвует вот в какой-то экономической этой жизни государства, и мы не имеем права. Странная идея, на самом деле. Странная идея, что уплатой налогов человек покупает себе право на отсутствие стигматизации, потому что вообще-то, кажется, это должно по-другому работать. Я думаю, что есть значительные различия, типа опыт, например, работы. Ну, это то, о чем часто говорят аболиционистки, что во всех специальностях опыт человека ценится, кроме проституции. В проституции всегда выбирают самую молодую женщину и самую неопытную, а не самую опытную. Кстати, и это прям пропорционально доходу женщины, которую она может получить в проституции. Если она молодая и неопытная, она может получить больше денег, чем если это женщина, которая в проституции там 30 лет, например. Потом обычно, когда мы говорим о работе, о труде, человек что-то производит на работе, услугу или товар какой-то, еще что-то. Для проституции в целом часто нужно просто тело. То есть это такое тело, об которое просто какой-то мужчина подрочит. Она может даже не шевелиться, или он может ее вырубить, например, или он может его вырубить, если мы говорим о мужской проституции, просто изнасиловать тело. И ни одна работа не несет таких рисков для человека, для его здоровья психологического и физического, как проституция. Риски совершенно несопоставимы ни с какой другой работой, абсолютно.
Лена рассказала мне про организации, в которые можно обратиться как к гетеро, так и к вир-людям. Если вы слушаете этот эпизод, узнаете в нем себя и вам нужна помощь, посмотрите ссылки в описании к этому выпуску.
Я понимаю, что секс за деньги — это насилие. Но в те моменты у меня не было вообще никакого вопроса про то, что это что-то не ок, что я спонсирую насилие. Мне казалось, что это вполне история про сделку. Они взрослые люди, они могли мне отказать. Это очень сложный для меня вопрос, потому что я слышал много историй про то, как какие травмы приводят женщин в занятия проституцией. Я понимаю, что это травмирующий для них опыт, но как будто бы, видя этого парня, он у меня не на той же ступени, что девушка. То есть как будто бы у них не одинаковые проблемы, как будто бы у него больше шанса и больше сказать «нет». Как будто бы он этим занимается, потому что я же все равно занялся бы сексом с этим человеком, а так я от него еще деньги получу. И, скорее всего, в работе или, как, не знаю, называть, в общем, есть много парней, которые занимаются эскортом, потому что, не знаю, там в детстве было насилие какое-нибудь. Но с теми людьми, с которыми встречался я, у меня ни разу не возникла такая мысль. Ну, то есть я видел уверенных в себе мужчин, которые как будто бы встретились бы со мной и без денег.
Напоследок я попросил Анастасию рассказать, как человеку, работающему в секс-индустрии, распознать, что ему или ей стоит обратиться за помощью.
Если у человека возникает сопротивление к этой работе, не хочется выходить, просыпает человек работу, плакать хочется, и в целом состояние ухудшается, это флажок о том, что что-то там дискомфортно, что-то не устраивает. Красный флажок может быть не к работе целиком, а к какому-то отдельному аспекту. Каким-то клиентам, или к аспекту того, что меня видно, или к аспекту того, что мне приходится что-то изображать. Поэтому если человек чувствует любой дискомфорт, неважно, с чем именно он связан, то это уже такая мотивация на подумать, откуда вообще растут ноги этого моего состояния. Часто бывает такое у вебкам-моделей, у порно-актеров, я думаю, такое тоже, что у них как бы качелями происходит настроение. То классно, я на вершине мира, у меня дохрена денег, то все ужасно, я человек-говно, и вообще лучше бы меня не было, и вообще все это бессмысленно. Классно, если деятельность служит нам какой-то опорой. И если возникают эти качели, значит, опоры нет. Значит, возможно, эта деятельность подрывает опору. Там, опору на свое чувство уверенности в себе, опору на свое ощущение хорошести, в чем бы то ни было. Очень важно задавать себе вопрос, а чего я сейчас хочу, и что я могу сейчас для себя сделать вот прямо сейчас, чтобы мне стало получше. И если ответ на этот вопрос – уйти нахрен и не работать, то, наверное, это способ задуматься. Знаете, вот У Бессела ван де Колка есть классная книга, которая называется «Тело помнит все». И тело не только помнит все, но оно еще и воспринимает намного больше, чем нам кажется, но мы просто внимания этому не уделяем. То есть, например, сейчас наше тело ощущает одежду, вес одежды на себе, а мы же, ну, как бы не обращаем на это внимания. И очень важно слышать свои сигналы телесные. Что хочется? Хочется, не знаю, что чувствуется? Отвращение. Хочется закрыть эту сферу, там, закрыть ноутбук условно, там, хочется спать. Я предлагаю здесь слушать телесные сигналы и доверять им. Где болит? Плечи болят, там, ноги болят. Почему? Может быть, это про там ощущение тяжести того, что происходит.
Это был 7-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Этот сезон я делаю в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это очень важно, потому что только так нас услышат больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. И до встречи в следующем выпуске.